В Испании в этом году отмечаются сразу две исторические даты – 75-летие провозглашения республики и 70-летие начала гражданской войны, в результате которой республика была уничтожена. Гражданская война стала трагедией для миллионов испанцев, независимо от их убеждений и положения в обществе. Особая страница в этой трагедии – судьба тысяч детей, которые были вывезены в ходе конфликта за границу, в том числе в Советский Союз, и надолго оказались оторванными от родины. С воспоминаниями этих людей знакомит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Выражение «дети Испанской республики» или просто «испанские дети» хорошо знакомо россиянам старшего поколения. В 30-е годы оно было у многих на устах, мелькало на страницах газет. В 36-38 годах в Советский Союз были эвакуированы более 5000 детей, в основном из северных районов Испании, страны Басков и Астурии. Именно эти районы, остававшиеся верными республике, особенно страдали от бомбардировок авиации Гитлера, союзника мятежного генерала Франко. Считалось, что детей увозят ненадолго. Но жизнь распорядилась по-иному. Испанские дети разделили судьбу советских людей, причем в самые непростые для них годы. Правда, начиналась жизнь этих детей в Советском Союзе вполне благополучно. По личному распоряжению Сталина юных испанцев принимали как самых почетных гостей. Вспоминает Кармен Мартинес, уроженка города Бильбао, которой в 36-м году было 12 лет.
Ну, это когда мы приехали в Ленинград, прием был, я не знаю, как вам передать, со цветами, салютами, трудно передать. Чувствовали, что какая-то радость, какая-то, я не знаю, что приехали в эту страну, где хорошо нас принимают.
Однако первые контакты с новой реальностью не всегда были приятными для испанских детей. Ленинградские белые ночи, еда россиян, постоянные медосмотры, прогулки с троем под барабанный бой – все было в диковинку. Поначалу дети, к примеру, наотрез отказывались есть черную икру, называя ее соленым мармеладом. А мармелад, в их понимании, должен был быть всегда сладким. Отказывались дети прилюдно раздеваться на медосмотрах или сдавать свою потрепанную испанскую одежду в обмен на новенькую пионерскую форму. Кармен Мартинес.
Еда русская, но для нас это было как-то, я не знаю. Например, чай. Мы его не пили. А потом кисель. Мы не знали, что это такое, что первое время мы не могли его есть. Только ели, конечно, кисель из шоколада и из какао. Но и борщ мы никогда не ели. И вот так потихонечку, потихонечку, так день за днем, то мы стали привыкать.
Между тем праздник для испанских детей продолжался. Многие из них были больны. Почти все истощены, поскольку в годы войны у себя на родине страдали от недоедания. Для поправки здоровья их отправили на несколько месяцев в Крым в санаторий, продолжает Кармен Мартинес.
У нас детства не было. Например, мне было 10 или 11 лет, и я уже работала. Ну, а когда мы попали туда, вдруг попали в дворец, такой дворец, в Крыму, в Мисхорье, парк, игры и море рядом, у подножия нашего дворца, то тут я дичала. Я уже перестала быть маленькой девушкой, а стала уже как дикая. То есть я не слушала ни басатой, ни никого не слушала. Если купаться, так купаться. И да здравствует Аня, мы бросались в воду. Аня, это имя воспитательницы. Дети, я помню, что она хотела сказать, дети на обед, а мы, да здравствуй, Таня, и еще раз воду. Мы тогда ничего не понимали, лишь бы свою энергию, потому что хорошо питались.
После отдыха испанских детей распределили по специально созданным для них интернатам. Они разъехались по стране, учились, писали письма на родину, надеялись на скорое возвращение. В 1939 году в Испании закончилась война. Хотя республика была разгромлена, дети, эвакуированные в свое время из республиканской зоны во Францию, Великобританию и другие европейские страны, смогли вернуться. Вывезенные в Советский Союз не смогли. Против их отъезда выступило руководство испанской компартии, находившееся в те годы в эмиграции в Москве. Чем оно руководствовалось? Скорее всего, желанием сделать из этих детей бойцов для грядущих революционных битв. Учитывая, что в советской школе они получали не только знания, но и идеологическую подготовку в рядах пионерской организации и комсомола. Между тем, детство юных испанцев, как и их российских сверстников, кончилось в июне 41 года. Многие из них к этому времени уже подросли. Им было, как Кармен Мартинес, по 16-17 лет. Но Адольфо Гонсалесу, следующему участнику нашей программы, было всего 12. Испанских подростков эвакуировали в тыл. Адольфо Гонсалес.
Мы жили в школе, которая не отапливалась, и я помню, что мы жили в этом спортзале, и там ставили для детей ведра, чтобы там в туалет ходить. И утром просыпались, и они, все эти они были заморожены. Там было до минус 17 градусов в спортзале. Причем мы ложились вдвоем, каждый, значит, снизу один матрас, потом мы вдвоем, и матрас сверху. Это в Сталинграде нам было очень холодно. После Сталинграда уже в других местах, в Башкирии, там, в Мясе на Урале, в Челябинске, у нас, хоть и там более суровые зимы, но, тем не менее, конечно, мы так не мерзли. А голодали, ну, было время, когда нам в детском доме, наверное, нечем было кушать, и нас давали просто по кусочку хлеба, кусочек сахара один такой, и лук вареный. Это было в Башкирии. Но мы быстро научились воровать. Мы очень быстро научились делать ключи к этим замкам амбаров. Мы брали картошку, брали капусту, в общем, жили как... Некоторые умерли, но в основном-то выжили из-за нашей инициативы, конечно. Я тогда после Сталинграда один год не учился. Был директором бани в Чишмах, в Буфе, в Башкирии. Ну, баня была так, котел, общий зал, где купались татары, вместе жены, дети и мужья все в одном. Это у меня же была, пока мы грели этот котел, значит, у меня была возможность печь картошку. Вот мы умудрялись из колхоза утаскивать эту картошку и выжили.
А сколько было лет директору бани?
Директору бани это был 42-й год, мне было 13 лет. Я с детства на руководящей работе.
Выжили во время войны далеко не все. Осенью 41 года почти 200 испанских юношей и девушек, живущих в Ленинграде, отправились добровольцами защищать северную столицу. Некоторые военкоматы отказывались записывать их, как иностранцев, в ополчение. Тогда они теряли документы и представлялись кавказцами. Из 200 добровольцев с фронта вернулись немногие. Очевидцы вспоминают, что юные испанцы дрались как герои, к примеру, братья Виадью, Армандо и Эктор. Первым погиб Армандо, бросившись со связкой гранат под немецкий танк. Ну а Эктор, расстреляв все патроны, был убит в рукопашной схватке с врагом. Орденом Красного Знамени посмертно была награждена 17-летняя санинструктор Мария Пардина за спасение ценою собственной жизни российского солдата. Но как складывалась судьба во время войны Кармен Мартинес?
Мы учились, кажется, в 9 классе, это было зимой. И вот по дороге вдруг видим у одного дома большой плакат, что нуждаются в трактористах. И я не знаю, но как-то у всех появилось такое чувство, что мы должны помочь родине, бросили учебу и начали ходить на эти скоростные курсы для трактористов. Оказывается, мы учили этот трактор лучше, чем уроки. Ну, там распределили нам по колхозам, и вот мне попался У-2, el трактор У-2. Я маленького роста, ну, 10 метров 45 или 46, представьте себе. Я садилась за рулем, я не доставала до педали, и я должна, чтобы на семача на педали, я должна была одной рукой брать за рулем, а другой рукой за колонку руля, чтобы я могла доставать до педали.
После войны в жизни повзрослевших испанских детей наступил новый этап, рассказывает Адольфо Гонсалес.
Ну, я потом, значит, жил в Мясе, в Челябинской области, где я окончил 9 класс, а 10 класс мы переехали под Москвой, в Тарасовку. Там я окончил 10 класс. Это был первый год, когда давали золотые медали, и я получил золотую медаль, одну из первых. Тогда золотая медаль, были колоссальные возможности. То есть все двери были открыты, куда хочешь. Я мог и в военное училище, мог и в университет. Ну, меня рекомендовали пойти в университет московский, на химический факультет. И я учился в МГУ. В МГУ я учился на химическом факультете у академика Несмеянова. Он тогда был и директором университета, и президентом Академии наук он стал в конце. Ну вот, вообще всегда было трудно в университете, потому что мы получали 200 рублей, ну тогда после войны, и голодали. Голодали, первое время голодали. 45-й, 46-й, 47-й, пока не отменили карточную систему. Ну, а потом жили как студенты. Ну, что там голодать, когда молодой, вся жизнь впереди. Не мучились, конечно, ничего. Жили хорошо, жили очень дружно. Особенно испанцы. Мы между собой устроили кассу взаимопомощи. Причем там складывали деньги для того, что если, потому что если потеряешь карточки, то целый месяц нечего кушать. И мы помогали тем, кто терял карточки. А таких растяп у нас всегда хватало. Всегда кому-нибудь нужно было помочь. Ну ничего, кончил университет. Меня оставляли в аспирантуру, но я решил пойти работать. Поехал в Куйбышев на работу, на нефтеперерабатывающий завод.
В 56-м году испанские дети наконец получили возможность вернуться на родину. Многие вернулись, к примеру, Кармен Мартинес. Для других возвращение растянулось на долгие годы. Причина – они были невыездными. Адольфо Гонсалес.
Уже умер Франко, в Испании установилась демократия, и я решил, что я должен вернуться в Испанию. Тут начались самые сложные моменты моей жизни, когда меня не пускали, перестали пускать, во-первых, за границу вообще, во-вторых, освободили от занимаемой должности главного инженера в институте. Ну, в общем, все, меня отстранили от всех работ, и я с 78-го года по 86-й вел непрерывную борьбу с советским аппаратом для того, чтобы меня пустили в Испанию. Я в 82-м году при Брежневе, потому что они меня, в общем, каждый год водили за нос, я сдал партбилет, был членом КПСС и был членом Компартии Испании. До 86-го года, пока не пришел Горбачев, меня не пустили в Испанию. Испанское правительство, король Испании, председатель Совета министров, министр иностранных дел, все пытались и на международных организациях, и когда приезжали в Россию, пытались как-то воздействовать, чтобы меня выпустили в Испании. Я был постоянным вопросом, когда приезжают какой-нибудь, встречались правители, один из вопросов всегда был, вот почему вы не пускаете Гонсалеса. Но в Испании это мне создало какой-то ореол героя. Потом, когда Горбачев меня отпустил, я сказал, вот теперь я не поеду. Мне нужно было просто чувствовать себя свободным. Думаю, жить там и жить здесь. Я не могу не ехать, не ездить в Россию. Я езжу просто потому, что я очень люблю эту страну, очень люблю этот народ. И мне нужно ехать, у меня там все.
Ну, я понимаю, что тайны, так сказать, КГБ всегда за семью печатями. Но все-таки почему вас не выпускали? Что вы сами думаете об этом?
Во-первых, не выпускали, ясно, потому что система была такая, что, ну, во-первых, институт, Всесоюзный институт по переработке нефти и нефтехимии, и Министерство нефтеперерабатывающей промышленности, техническое управление, это работа, которая связана, все, что двигается под водой, над водой, по земле, по воздуху, в космосе, всюду есть наши маски, наши масла, наше топливо. И, конечно, я кое-что знал. То есть не то, что кое-что знал, но знал много. Я и не возражал, я просто знал, что все, что мы делали, все это уже давно сделано здесь и не представляет никакой секрет, никакого интереса. Ну, и самое главное, конечно, это космос и, ну, мертвячина. Мертвая система, которая, конечно, не могла так жить в таком отношении к людям.
Сегодня Кармен Мартинес живет в Мадриде. Адольфо Гонсалес с женой-украинкой на родине в Астурии. В Россию ездят по нескольку раз в год, чтобы повидаться с друзьями.
С советскими испанскими детьми беседовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.